Пожалуйста, еще какие-то вопросы, мнения? Да, пожалуйста.
У меня не вопрос, у меня просто продолжение вашей дискуссии по поводу, значит, двоичности человека, да, и по поводу, что маленький тираж. Здесь, в принципе, во все времена, да, сколько было до нашей эры и в нашу эру, звучит та тема, что человек и система, и человек в системе власти. Имеется в виду, что если, значит, человека воспринимать, ну, в смысле, право человека на равенство, справедливость, свободу, это право воспринимать в философском смысле, в естественном, что это природа космосом дана человеку, человек по своей сути должен быть и свободен, и должен иметь и справедливость, и равенство, то когда человек при цивилизации попадает в систему власти, то ему, хочешь не хочешь, надо быть, как бы сказать, подвластным этой системе. То есть власть — это императив, власть — это диктат, власть — это воля свыше на человека. И получается, что человек по неволе уже, когда он в цивилизованную систему попадает, ему приходится быть таким. И здесь как раз вот эта тема, почему и маленький тираж, потому что власть как раз увидела эту тему, что человек закрепощен, он не может даже, как бы сказать, выразить свою суть, он уже загнан в угол, и поэтому приходится человеку в цивилизованном мире быть вот таким.
Все-таки Габай его в конце...
Конечно.
Я хочу сказать, что оправдывает.
Он надеется на него.
Поэтому это поэтическое.
Да, он на него надеется.
Да, и поэтому-то у него такая судьба, что в своем отечестве пророка нет, что он выиграет потом, ну и, в общем, действительно, и не реализовался.
Абсолютно. 30 лет без работы.
Это уникальный фильм. Я его не... Я прямо низкий поклон Третьяковской галереи и вам, да, я... Такие фильмы вообще просто нужно показывать изо дня в день. Потому что они очень много.
А вы представить не могли, что было такое советское кино, да? Что оно было и таким? Это одна из наших задач — показать, что оно было гораздо более разнообразным, чем нам кажется. В том числе, кстати говоря, здесь, может быть, возьмем на себя ответственность. Это и вина и историков кино, и киноведов.
В том, что... мог выступать.
Да, в том, что у нас...
В том, что у нас вот...
Ну, нет, даже я не это беру, а то, что вот есть какая-то основная линия всегда, да, вот история кино нашего, это вот это.
И вообще история шедевра.
Да, а история кино, она, как и любая история, она гораздо сложнее и гораздо многообразнее.
Из разных величин.
Вот опять же я и говорю про нашу систему, когда цивилизация, что действительно люди, получается, что очень мало знают, и сколько это под грифом секретно даже у нас еще зашифрованных фактов высших эшелонов власти, также и кинематограф.
Ну, вот здесь уже грифа давным-давно, собственно говоря, здесь грифа не было. Да, но вот прошло, скажем, например, никогда не показывают. А потому что телевидение точно так же, есть набор каких-то, он может быть чуть больше, но все равно есть набор устоявшихся фильмов, их и крутят. Как хроника, да, вот мы знаем, кто профессионально занимается кинематографом. Вот мы уже знаем, вот сейчас будет фильм документальный, телевизионный, там, про гражданскую войну, будет вот это, тот же самый набор хроники, хотя если пойти в Красногорск, этой хроники в 1000 раз больше. Это, к сожалению, вот, ну, лениво и нелюбопытно, я тут по-другому и не знаю, что сказать, кроме как пушкинской фразы. Вот, собственно говоря, количество людей, которые к нам приходят, это тоже свидетельство того, и кто ходит постоянно, знает, что, например, если вы показываете итальянский фильм или французский, может быть даже гораздо хуже, чем фильм Габая, и очень часто гораздо хуже. Да? Это какая-то такая сила предубеждения, с ней очень тяжело бороться. Вот мы не знаем, я не знаю механизма, но кроме того, что показывать, и может быть когда-нибудь это сработает.
Конечно. Потому что и капля камень.
Именно вот так и будет точить.
Вот, кстати, Петр, эти фразы не ленивые, не любопытные. Я как раз очень поздно сумела посмотреть, но все-таки сумела посмотреть оттепель, выставку. И была поражена, что даже в последние дни там было так мало народу. И вы понимаете, вот и тоже к теме двойничества. Ну, я просто знаю это время, потому что я была уже достаточно сознательным человеком. Оно было очень разнообразным. Невероятно полярным каким-то даже, с одной стороны. С другой стороны, вот выставка как раз отражает это. Такой, знаете, я бы сказала, такой поток строительства, в науке какие открытия, невероятные. космос. Это же все, жизнь была этим пропитана, надо сказать. Мы это знали все-таки. Пусть нам удавалось это с какими-то там привкусами идеологическими, но в воздухе люди же любят ловить такие вещи оптимистические, да? Ведь было очень много светлого. И вот это, кстати, выставка, вот теперь большая выставка, все-таки очень хорошо сделанная, кстати, она отражает это движение к весне, к воде, вот, кстати, дождь. Все время дождь.
Там как раз там тема дождя.
Да.
На выставке тема дождя как раз сделана большой заставкой.
Там почти отодвинута живопись, допустим, да?
Вот очень даже отодвинута.
Почти даже, очень отодвинута. Но тем не менее, пименовская живопись, Пименов.
И вот девочка.
Радостный, невероятный художник, по сути дела. Понимаете? И вот это... Этот звон радости, надежды, он был очень силен в то время. Поэтому было и другое, но это тоже было. То есть очень многообразно время.
Знаете, да, конечно, к сожалению, но как бы это было... Я не скажу, что не раскрою тайны, да, наверное, что внутри самой Третьяковской галереи, естественно, все понимали, что эта выставка не соберет такого количества посетителей, как может. Да, ну, я даже к этому я даже не говорю, да, то есть это в 10 раз меньше. Вот, ну, не в 10, но почти. Но с другой стороны, это такая серьезная задача. И для Третьяковской галереи, и вообще для всех, кто занимается, а мы просто, у нас другого нет, фактически, советским искусством, да, потому что большая часть истории нашей кинематографии – это история советского кино. Тут ничего не сделаешь, такова специфика искусства. И я думаю, что это такая очень серьезная задача для всех, кто сегодня рассказывает, показывает советское искусство, понимание того, что, ну, есть какие-то вот более или менее признан авангард. Хотя, опять-таки, если сравнивать количество посетителей здесь, в старой Третьяковке, и в залах, первых залах основной экспозиции Третьяковки, новой, как теперь ее мы называем, посвященной искусству авангарда, куда стремятся все иностранцы, и гораздо менее ходят наши. Но эти залы сейчас хоть чуть-чуть стали заполняться. Вот что называется за поворотом, там, что где... После соцреализма, где выходит длинный, как мы называем, можно заблудиться, экспозиция 50-х, 60-х, 70-х годов, то действительно редкий посетитель галереи доберется до этих залов, они по-прежнему пустуют, и, ну, что греха таить, не то что массового интереса, но даже такого и не массового интереса особо не вызывают. И мы все, я думаю, вот, ну, как-то для нас это какая-то одна из важнейших, наверное, потребности найти какой-то ключ к тому, чтобы это искусство стало явлено молодому поколению. Я не думаю, что оно до такой степени неинтересно. Я думаю, что здесь действительно вот это очень большая сила предубеждения, что все понятно про это время, есть какое-то вот хрестоматийное представление и все. Точно так же, как есть хрестоматийный набор фильмов, картин, романов, неважно чего, да, и вот шаг вправо, шаг влево, а там, по-моему, и начинается все самое интересное.
Много, по крайней мере, интересно.
Пожалуйста, еще если есть какие-то вопросы, мнения.
Как вам кажется, вот именно этот фильм, это наиболее полное воплощение, ну, как бы режиссерской вот индивидуальности Габая? Или «Зеленый фургон», или что-то, что мы...
Я думаю, что все-таки «Зеленый фургон» был как-то, ну, более ранняя картина, и она, ну, может быть, с большей полнотой его проявила, потому что здесь очень важен вклад Миронера, очень близкого, кстати, к Хуцееву, они вместе работали над Заречной улицей. А в «Зеленом фургоне» он больше как автор выразился, поэтому я думаю, что все-таки «Зеленый фургон».
Я честно могу сказать, вот с Ириной Николаевной согласен, на Хич Клейбен, который был куратором, ну, в смысле, является куратором этой программы, он тоже написал нам «Зеленый фургон», и тут я просто уже вот сказал, я говорю, Наум Хич, ну, у нас сейчас оттепельная выставка, но это такое, у нас непонятно, когда будет следующий контекст показать этот фильм, потому что мне кажется, что «Зеленый фургон» чаще показывают. Его время от времени, и он как-то более известен. А вот этот фильм, просто было обидно, что он пропал. И,
но в общем,
но вы вот здесь, в данном случае, я могу только поддержать Николаевну, в данном случае, таким же точным мнением Наумы Хельча, да, что все-таки зеленый, вот Габай, это зеленый фургон.
Да. Если бы мы говорить о стиле, в этом направлении, он вообще мог бы достичь наверняка высот Данелия, ничуть не меньше, я в этом уверена. Но вот не получилось.
Да, в нем удивительным образом, вот как вы верно заметили, как и в Данелии, сочеталось вот это лирическое начало, да, с ироническим, да, началом. Очень редкие, кстати говоря, свойства.
Или то, или другое, как чаще. Да.
Кстати, осенний марафон как-то, да, приходил.
Да, естественно, потому что это тоже...
Остановите Потапова тоже. Mm-hmm.
Ну, если нет больше вопросов или каких-то мнений, тогда я, наверное, надо все-таки для полноты картины рассказать о его участии в этом альманахе
начала XIX
века. Значит, вот экспериментальное творческое объединение Мосфильма, возглавляемое Григорием Наумовичем Чухраем, задумало к юбилею революции, это был 67-й год, такой фильм из нескольких новелл. Были приглашены молодые, это был расчет на молодое кино, и на советскую классику, классическую литературу советского периода. Значит, Андрею Смирнову достался Олеша, Ларисе Шипейско Платонов, Габаю Паустовский, и, кстати, название пришло от Паустовского, это его название «Начало неведомого века», так называется его повесть. И была еще четвертая новелла и пятая, но от четвертой сама режиссер отказалась, это должна была по рассказу «Малышка» делать свою новеллу Джема Фирсова, но она уклонилась. А начинал, рвался к работе, чтобы сделать Бабеля Элем Климов, ему просто сразу забодали и ничего делать не разрешили. Самые большие нападки были на Ангела Олеша Смирнов. Почему-то довольно так терпеливо отнеслись к Шипичко с Платоновым. Что касается нашего сегодняшнего героя, то с ним судьба сыграла злую шутку. Значит, он сделал фильм под названием «Мотря». Это тоже Паустовский. И это очень интересная история. Она вся абсолютно в отрицании революции. И даже, но не буквально, не в политическом смысле, а в том смысле, что революция революцией, а прислуга по имени Мотря просто жаждет выйти замуж. Ну вот пришла пора, надо выйти замуж. Меняются власти, то приходят бейдамаки, то зеленые, то немцы, то, я не знаю, кто-то еще, красные, белые, и никто не хочет с ней соединить свою жизнь. Прислуга, да, не очень, может, даже и хороша, и только красный командир соглашается взять ее в жены на всю оставшуюся жизнь. И вот эта тема, которая заявлена вот в этих часах в зеленом фургоне, неизвестно откуда стреляют, а мы будем их восстанавливать, а вы будете стрелять опять, а мы будем восстанавливать, очень интересно проглядывала сквозь Мотрю. Они, видимо, писавшие, рецензирующие этот альманах, просто не поняли вот этой внутренней линии и сказали, ну это какой-то мелкотемик, какая-то баба хочет замуж, что это? К революции никакого отношения нет, хотя имеет самое непосредственное отношение. Поэтому через 2 года фильм Габая, который он, правда, немножко так подстриг под замечания, был выпущен на экраны и пропал. А фильм Шипичко и фильм Смирнова, прожив еще 20 лет на полке Госфильма фонда, в перестроечные годы вышел на экраны.
Мы раскрою один секрет. Мы готовим в январе ретроспективу к юбилею Ларисы Шипитько и уже разговаривали с Антоном Климовым, ее сыном Елема. И мы подумали о том, что мы впервые попробуем соединить все три новеллы. То есть мы возьмем 2 новеллы, которые вышли в перестроечное время, как и Мотрю. Нет, а там же копия же
осталась.
А говорят, что копия есть какая-то.
Может быть, в Украине. Потому что ее взял украинский прокат.
Да, потому что он же ее заканчивал. Он же ее заканчивал в Киеве.
В Киеве его.
Да, и вот я как раз разговаривал, что...
А вы спросите в Госфильмофонде. Мне сказали, что фильма нет.
что вроде как копии есть. Мы попробуем ее показать.
И вы увидите, что она совсем не неудача, как толковали, потому что они просто не разглядели вот этого абсолютно антиреволюционного посыла, что главное выйти замуж, рожать детей, жить, любить, а революция.
Ну, в 67-м году им не нужен был такой посыл.
Ну, так, слава богу, вы не прочли, а иначе бы его фильмы не выпустили.
Ну, как известно...
А не выпустили бы на экран, он может сохраниться.
Как известно, именно с запрета фильмов, которые готовились к 50-летию революции, и началась большая полка, да, что положили именно революционные фильмы. Поэтому это такое действительно...
Если найдется, то это просто...
Да, вроде говорят, что вот есть копия, поэтому попробуем. Попробуем вместе их соединить.
А Бабеле возьмите и читайте измену, рассказ. А почему? Рассказ прочтите в хорошем исполнении.
Мы или посоветуем зрителям в преддверии прочитать.
Нет, вы тут прочтите.
Хорошо. Пожалуйста, если есть еще какие-то вопросы к Ирине Николаевне или какие-то мнения.
Может, даже не только по этому фильму.
Ирина Николаевна, но все-таки премьера-то вот этого фильма «Лебедев против Лебедева», она была, ну, скажем,
в Домике, но...
То есть вы увидели, да? Просто потом пошел он таким вторым...
Да, он был
третьим.
В прокате он был задушен, да, пошел третьим экраном. А как-то вот не откликнулись.
Ну, по-моему, была хорошая рецензия Лазаря...
Да,
Лазарева.
Единственная, та, которую как раз Максим упоминал, неплохая, но глубины не взяла, потому что она открывается нам ретроспективно, глубина. Тогда казалось, что это немножко более узкое такое.
И они какие-то, вот мне показалось, они очень советские рецензии, вот они об этом, да, нет?
Мне так не показалось, мне показалось наоборот, Лазарев, он так... Как-то копнул там. Ну, это 60-е, можно было тогда в искусстве кино написать больше, чем...
Куда, где бы то ни было, да? Ну, вот так, видите.
Я еще хотел сказать, что вот неожиданная сцена, где он встречается с собой в детстве. То есть как-то заставили Ильича вот как-то немножко так отсылает это, когда вот с отцом там, то есть вот... С каким-то прошлым встречается,
да,
герой.
Очень хороший кусок как раз такой, чисто поэтический. И чисто прустовский, я бы сказала.
И, по-моему, очень замечательные вот социальные типы здесь представлены. И персонаж Леонида Броневого, и начальник Лев Сатановский, вот актер.
Леонид, да, тоже.
И, по-моему, гениальный актер Георгий Слабиняк, который соседа играет. То есть это такие удивительно такие четкие типы, которые, наверное, появились и раньше, и еще сохранялись еще.
Так это вечно, это
ну,
все.
Ну да, да, да.
Типы так называемые.
Знаете, мне вот сегодня даже показалось еще, что Броневой здесь уже, по сути дела, приближен к рисунку Мюллера, да. Вот исток Мюллера, вот он вот здесь. Потому что до этого Броневой был такой, вот, ну, как вот, насколько его можно. И тут вдруг появляется рисунок Мюллера, вот этого начальника. Да, который из начальника советского потом превратится в другого начальника. Но, блин, вот вообще такое мнение, да, то есть это не только мне показалось, да, что вот рисунок был найден здесь, а Лёзного уже только...
Удивительно, что его не стали после этого сразу снимать.
Ну, даже был дозреть, все. В том числе Семёна.
Может быть, поэтому Габая перестали пока еще... Нет, ну не поэтому, конечно.
Не поэтому, нет.
Ну и я еще хотел добавить, что вот я видел, ну, последний фильм Габая «Без трех минут ровно». Да. Он доступен, он есть, да, в интернете. Вот, по-моему, это такой последний какой-то шестидесятнический детский фильм. Потому что там герои, там они все стремятся скорее.
Они спасают рыбалку.
Да-да-да, спасают
вот
каких-то далеких.
Вот его трепещет, но все равно это какое-то кино, знаете.
Ну,
все,
может
это не чучело,
но в нем просто
так,
вот какой-то романтический прорыв такой есть. То, что еще идет, наверное, от Лунгина и Нусинова.
Конечно, вот Синова уже не было, это одного Семена Лунгина, один Лунгин, да. Но это все-таки он пытался в этой нише как-то еще себя.
А этот фильм не вышел вот без трех минут?
Нет, он был на экране тоже третьим экраном. И вот этот самый мальчик по Искандеру тоже, который находит козла. Обладая...
Самым массовым тиражом, наверное, из его фильмов как раз «Зеленый фургон» и был выбран.
Ну, вот тоже он его подрезал, этот начальник в пижаме, он дал ограничения в тираже, по крайней мере, на Украине. да еще вот запрет на профессию. Ну, тогда приехал в Москву. Ну и в заключение могу сказать, что вот по вашей реакции, потому что действительно фильм жив, я снимаю эту траурную рамку. И я хочу сказать привет, пират. Мы тебя помним.
Спасибо большое, Елена Николаевна, что вы были сегодня с нами. Спасибо, что вы к нам пришли. У нас сейчас будет немножечко другой график, потому что у нас закончилась программа анимационная, поэтому мы буквально через неделю уже покажем следующий фильм в этом цикле, фильм Латифа Файзиева «Звезда Улугбека». Потом 24 числа у нас здесь будет просто показ программы Московского международного кинофестиваля, поэтому вот через субботу показа не будет. И потом у нас еще два показа, которые завершат эту программу. Это «Адам и Хева», да, «Кореневская». И завершать мы все будем показом фильма Сергея Параджанова. Мы думаем, что это будет «Цвет гранаты». Спасибо, что вы были сегодня с нами. Спасибо, Елена Николаевна. И приходите на другие наши программы. Оттепельные, они пока продолжаются.